какому-то сверху заданному сценарию. И я этой возможностью воспользуюсь. Пока эти возможности ограничены, но они не нулевые. Поэтому я ничего не исключаю.
А с Борисом Николаевичем и Михаилом Сергеевичем сходили какие-то отношения в последние годы, встречались?
С Борисом Николаевичем нет. С Михаилом Сергеевичем, ну так, эпизодические встречи на разных московских околополитических форумах. Личных отношений не было.
А с Владимиром Владимировичем?
Была встреча в момент, когда я вернулся в 2000 году из эмиграции.
На похоронах Собчака.
На похоронах Собчака.
Да, и больше с тех пор встреч не было.
Нет, ну как бы траектории разные и круги общения разные.
Сергей Станкевич в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» и Марк Урнов о Сергее Станкевиче.
Сергей Станкевич один из людей, который начинал демократическое движение. Я помню его еще совсем молодым человеком, борющимся с разного рода высказываниями Лигачева, «Егор, ты не прав». Помню его политиком, уже когда дала трещину коммунистическая система. Помню его вице-мэром города Москвы. Сейчас людей этой когорты по разным причинам в политике практически не осталось. Появление его в эфире, с моей точки зрения, это очень здорово. Просто потому, что в нынешнюю эпоху такой политической тухлости, зарегулированности и административности очень важно, когда появляются люди, у которых внутри сидит еще атмосфера тех годов свободы, романтики, желания поскорее сделать Россию свободной.
Марк Урнов, такой довольно романтический образ для серьезного политолога. Вы в себе ощущаете эту романтику и желание изменить этот мир?
Да, замечательные слова. Я так даже воспрял и слегка помолодел, вернувшись в те замечательные годы, о которых Марк так тепло вспоминал.
То есть спорить не будете с Марком?
Нет, ну с чем же здесь можно спорить? Действительно, было романтическое время. Кстати, начало любой революции и не может быть иным. Только романтическим. Для этого нужен определенный идеализм, ведь никогда не знаешь, чем это кончится, и как быстро революция перейдет к реакции, и чем придется за это заплатить. Так что идеализм и романтика, но абсолютно необходимые свойства на начальном этапе. Дальше уже немножко другие качества нужны.
Зачем вы в 87-м вступили в партию? Вам было уже немало лет, в общем.
Ну, зачем тогда вступали многие в партию?
В 87-м?
Да. В 87-м вступали, и Собчак, кстати, тоже вступал достаточно поздно, в конце 80-х. Вступали для того, чтобы поддержать Горбачева и Ельцина в Москве. Ельцин тогда гремел в Москве, показывал совершенно иной стиль, совершенно непривычный образ партаппаратчика. Требовал избавления от привилегий, требовал коренных перемен в политике партии. Его, мягко говоря, не хвалили, а напомню, в 87-м году изгнали из Политбюро, причем с треском, с шумом, со срыванием погон, с исключением отовсюду. Вот. В такой ситуации, конечно, поддержать Ельцина и ему подобных в партии, понимая, что сдвинуть что-либо в России не меняя правящую партию, в принципе, невозможно. По-моему, это был правильный шаг.
Вы честолюбивый человек, да? То есть у вас были планы вот такие личные? Потому что ничего в этом такого нескромного и личного нет. Мы, собственно, и знаем вас как одного лидера. Или просто история и поток вас увлек? Либо все-таки вы сказали, что я, Сергей Борисович, я должен вот в жизни, да, вот нашел, наступил момент этот, я должен что-то сделать.
Ну, совсем, если откровенно, то и другое, конечно. Во-первых, был поток, но я почувствовал, что вот сейчас это всерьез. Это не просто случайный какой-то всплеск, случайная волна, которая поднялась и упадет. Это начало перелома исторического. Для этого мне хватало образования, интуиции, подготовки. И или ты сейчас участвуешь в этом, или ты сейчас все, что можешь, выплеснешь, ну, или навсегда на обочине и на десятых ролях. Я рискнул, я вышел из строя и, пожалуй, за исключением некоторых последующих действий, ни о чем не жалею.
А что вас разделило с Гаврилом Харитоновичем Поповым? Или это неправда пишет, что многое чего разделило? У вас были конфликты, и поскольку все-таки вес был несколько неравный, то вы вынуждены были уйти. Как оно было на самом деле?
Да нет, на самом деле ничего нас особенно не разделяло. Наоборот, я с удовольствием вспоминаю совместную работу. Конечно, когда выбирали первого председателя Моссовета, мне нужно было уступить, хотя вроде голосов я собирал больше по предварительным голосованиям, но опыта было меньше. Кроме того, межрегиональная депутатская группа считала, что Моссовет в этих условиях должен возглавить Попов, и было недопустимо абсолютно для меня демонстрировать амбиции и пытаться толкаться локтями и вылезать на первый план. Мы замечательно работали в тандеме с Гаврилом Харитоновичем, я ему очень благодарен, и сейчас у нас хорошие личные отношения сохраняются до сих пор.
Тогда руководство столицы было, ну, в основном политическим, да, как бы две фигуры крупные, и Гаврил Харитонович, и вы. А сейчас что-нибудь осталось от той системы? Вот в правильном ли направлении развивается Москва как мегаполис, скажем, и политически, и экономически, на ваш взгляд?
Ну, если говорить о правительстве Москвы, то оно почти неизменно с тех самых пор, в течение последних 15 лет. Напомню, что тогда нужно было выбрать, кто же возглавит городское хозяйство. Выбор пал на Юрия Михайловича Лужкова.
Чей выбор? Или почему
выбор
предложение?
Попова и мой сначала, потому что мы понимали, что ни он, ни я, будучи академическими учеными, городским хозяйством управлять не можем, поэтому нужен кто-то из действующей когорты управленцев городских, но желательно такой, который сочетает опыт управления городским хозяйством и какие-то новые передовые взгляды. Юрий Михайлович Лужков в то время явно выделялся из ряда городских чиновников тем, что он всячески поддерживал новые формы хозяйственной деятельности, в частности, кооперативы. И все кооператоры, которые вокруг нас тогда находились, в один голос советовали именно его. Мы беседовали, в общем-то, беседы подтвердили это предположение. После этого пошли к Борису Николаевичу. Кстати, тогда он находился здесь, на Новом Арбате, где мы с вами сейчас сидим. Состоялась беседа с Борисом Николаевичем. Он сказал нам одно слово «да» по итогам беседы. После этого мы перешли к формированию городского правительства. Юрий Михайлович поставил условие. Условие было следующим. Он предложит состав правительства списком, и голосовать мы должны за весь список. Ни в коем случае не по отдельности за каждого члена правительства. Это было тяжелое условие, поскольку радикальное большинство Моссовета, а у Демократической России тогда было две трети в городском совете, категорически возражало. Они требовали крови, они требовали снятия отдельных чиновников, возглавлявших отдельные направления в деятельности города, строительный комплекс, торговля и так далее. То есть назначать каждого в отдельности, причем предлагали ставить революционных комиссаров на те или иные позиции. Подход соблазнительный, перекликающийся напрямую с 17-м годом, когда комиссары действительно приходили во все учреждения и ведомства. Но мы отвергли его, и тоже я считаю, что правильно. Поэтому пошли на голосование списком. Я вел то заседание сам. И буквально вот, ну, на крике, на конфликте, на страшном скандале этот список был утвержден большинством голосов Моссовета, причем 70 депутатов тогдашнего Моссовета, наиболее радикальная его часть, в знак протеста покинули заседание, объявив меня врагом и предателем на основании этого решения, и с тех пор составили непримиримую оппозицию.
Тогда власть в Москве строилась, ну, так казалось, по крайней мере, политическая власть, власть Моссовета была выше хозяйственной власти. В какой-то момент эта пирамида поменялась. Вы не пожалели о том решении, о предложении, о принятии списка о Юрия Михайловича Лужкове?
Тогда нет, ни в коем случае. Это были труднейшие годы. Я видел, участвовал во многих обсуждениях, видел, с каким невероятным сверхчеловеческим напряжением тогда трудилась вся городская команда. Я видел, как буквально отслеживались по километрам движения эшелонов с мясом к Москве, чтобы город каждый день мог съесть свои 40 тонн. Я видел, как шумели табачные бунты, перекрывая улицы Москвы. Я выходил к людям, которые были в этот момент на улице. Потом мы ехали с некоторыми депутатами на табачные фабрики «Яву» и «Дукат» и отслеживали, как с конвейера коробки с сигаретами загружались машины и ехали по киоскам Москвы, опять-таки в сопровождении депутатов. Нужно было отследить, чтобы они не ушли на черный рынок тогда к спекулянтам. По ночам доводилось объезжать хлебозаводы в ночную смену, потому что город должен быть с хлебом. Все это было помощью, а реально управляли этим конкретные люди из городского правительства. Поэтому сожалений о том, что мы пошли на список, не было. Пожалуй, сожаления возникли позже о том, что список стал уж слишком неизменным. Демократия предполагает все-таки сменяемость и конкурсность. Любая длительная несменяемость, отсутствие конкурсности, отсутствие обновления свежей крови, ну, влечет за собой не всегда лучшие последствия, скажем так.
Ну и сейчас такой мощной экономики, как московская, могут быть потрясения. Один слух там о возможной или там так далее отставке Владимира Ресина, он уже влечет за собой какие-то определенные потрясения. И, конечно, эпоха Лужкова – это огромная эпоха в жизни Москвы. Не страшно вам, что вот когда человек такой, ну, глыба на самом деле, да, вот в этом масштабе, не дай бог, или дай бог, наоборот, по демократическим или недемократическим представлениям оставят этот пост, что после него? Ведь на куски порвут, как империю Александра Македонского, нет?
Ну, действительно, это люди масштаба очень значительного, можно сказать, вполне эпохального, по крайней мере, про Юрия Михайловича Лужкова точно так можно сказать. Что касается последствий их ухода, так вот как раз и обязанность такого рода лидеров, которые в столь сложную эпоху помогли сформировать облик города, структуру его городского хозяйства, их святая обязанность сделать так, чтобы никаких катастрофических последствий после их ухода не наблюдалось. Если они этого не сделали, значит, одна из важнейших задач осталась невыполненной.
Надеюсь, что они это сделают.
Надеюсь, что сделают.
То есть у вас особых опасений по этому поводу?
Я пока не очень понимаю, каким образом все-таки будет происходить преемственность власти. Никто, к сожалению, не вечен, силы человеческие не бесконечные. Назрели перемены в городе Москве, вне всякого сомнения, назрели. Как пел Виктор Цой в конце 80-х, мы ждем этих перемен. Уверен, почти наверняка уверен, что перемены будут в основном к лучшему, потому что есть нереализованные планы в городе, есть нереализованная динамика, которая долго сдерживается. Вот. И я уверен, что этот переходный период будет происходить с участием лидеров города, и я надеюсь, что они будут достаточно мудры и дальновидны, чтобы сами помочь этим переменам, облегчить этот переход. Уверен, что самые дальновидные из них именно так и поступят.
Сергей Станкевич в эфире радио «Эхо Москвы» в программе «Без дураков». Ну и чтобы, может, завершить с, собственно, политической темой, как вы относитесь к долгожителю российской политической арены, одному из самых крутых долгожителей, Владимиру Вольфовичу Жириновскому?
С искренним человековедческим антропологическим интересом. Мы знакомы с Владимиром Вольфовичем лично и довольно давно. Познакомились в самом конце 80-х на первых митингах еще при советской власти, в основном, которые проходили на Пушкинской площади. Вот он тогда уже приходил на митинги, организованные нашими группами и клубами. Тогда еще не было его любимой либерально-демократической партии. Он приходил на наши митинги, неизменно просил слова и потрясал нас своей энергетикой, но не содержанием речей. Содержание речей тогда, пожалуй, вызывало больше иронии. Но самые активные, в осмеивании тогдашнего Владимира Вольфовича оказались впоследствии посрамлены. он оказался гораздо серьезнее, дальновиднее, чем многие юмористы. И он очень точно понял свою нишу в российской политике и филигранно отработал в этой нише. И до сих пор продолжает работать. Действительно, российская политика брутальна довольно. Действительно, здесь есть, как правило, такие герои, демонстрирующие в основном качество идущего на пролом, качество человека, умеющего добиваться цели любой ценой. Действительно, здесь идет достаточно циничная борьба за обладание властными ресурсами. И люди, понимая это, теряют интерес к политике, понимая, что их используют как электоральный материал раз в 4 года, а на следующий день после выборов, как правило, забывают. Вот люди удерживаются в политическом поле тем, что не только циничный торг присутствует в политике, есть еще и вот такие зрелища, есть еще и такой протест. Да, он иногда немножко скоморошит, да, он иногда граничит с эксцентрикой и клоунадой, но тем не менее это выплески естественных эмоций. Каждый легко себя идентифицирует со многими резкими высказываниями Владимира Вольфовича, и неважно, что они логически могут противоречить друг другу, причем даже в одной и той же речи. Неважно. И наше сознание политическое массовое, оно тоже в корне противоречиво. Поэтому он очень здорово сохраняет массовый интерес к политике.
Вот мне почему-то казалось, когда я подумал, не обратиться ли за комментарием, к сегодняшней беседе, к Владимиру Вольфовичу, что он может сказать: «Да, эти демократы, Станкевич, страну развалили», и все остальное. Я был удивлен содержанием его ответа.
Первое время, когда мы увидели его на телеэкранах, он произвел впечатление хорошего демократа, современного молодого человека. За таких, как он, демократов, страна могла бы голосовать и поддержать его. Но как так получилось, что на него пошел какой-то компромат, и нам, гражданам, далеким от того, что там реально было, это было непонятно. Поэтому вот тот этап, когда он активно выступал в Моссовете, возглавлял какие-то структуры, выдвигал какие-то хорошие идеи, все это вызывало положительный отклик.
Владимир Жириновский. Мы переходим к периоду, одному, наверное, из самых сложных в вашей жизни, к периоду вынужденной эмиграции. Напомню, что Сергея Борисовича Станкевича пресса демократическая именовала чуть ли не первым политическим эмигрантом Новой России. Случилось это во второй половине 90-х годов. История связана... Как вы это почувствовали? Когда генпрокурор Лещенко стал на вас наезжать? Вы были депутатом или что? Напомню, что это, если коротко, версия такая, это обвинение по поводу инициативы с приглашением Хосе Каррероса, по-моему, и прочих, концерт в Москве, 92-й год, если не ошибаюсь, да? Обвинение в том, что Сергей Станкевич получил взятку в размере примерно 10 000 долларов, за что дал расписку. Собственно, эта расписка в деле и фигурировала.
Да, единственное, что именно так вы все правильно изложили, фактическую сторону дела, и, собственно, этой фактической стороной все дело и исчерпывалось. Естественно, никаких реальных коррупционных отношений там не было, а было стремление нанести удар, дискредитировать, вытеснить с политического поля, что, к сожалению, в итоге удалось.
Кем инициировался этот удар? Это была инициатива прокуратуры, или вы уже как-то сравнивали ее? Мне понравился образ с Щелкунчиком, да, орех кладут там в голову, да, так, и все.
Нет, это не была инициатива прокуратуры, инициатива была иной, инициатива была главным образом политико-административной. Единственное, что я все-таки, будучи в правовом смысле корректным, не хотел бы раздавать конкретные обвинения в прямом эфире, поскольку это не вопрос публичного митингового разбирательства.
Давайте по-человечески. Вы испугались? Это было совершенно, в общем, очевидно по-человечески, да?
Что значит испугался? Я начал бороться. Я начал использовать тот ресурс сопротивления, который у меня был.
Как у депутата?
Не только как у депутата. Был и человеческий ресурс, личностный ресурс. Кстати, когда наезжает государственная машина, причем государственная машина такого масштаба, как в России, выжить под колесами этой машины уцелеть, это, я вам скажу, не банальная вещь. Это удалось. Пока у меня были ресурсы сопротивления на российской территории, ресурсы самозащиты, я это делал здесь. Примерно к 95-му году, то есть за 3 года, этот ресурс оказался исчерпанным. Я понял, что дальше, к сожалению, я в этой борьбе не выстою.
И вы вместе с семьей, забрав жену и дочку, уехали.
Пришлось уравнять наши шансы. Да, пришлось уравнять наши шансы, пришлось перенести дальнейшую борьбу на ту территорию, где шанс выстоять у меня сохранялся.
Там что-то было детективное, тайно уезжали, или туристическая поездка была?
Нет, ничего тайного, абсолютно открыто, гласно, с предъявлением паспорта на границе. Никаких тайн, совершенно открыто, никуда не прячься.
Почему Польша? Корни польские, знакомые, бизнес?
В общем, достаточно случайно. То есть какого-то изначального выбора в пользу Польши не было. Я побывал в нескольких странах, работал и в качестве преподавателя, и в качестве аналитика, консультанта. Потом, наконец, Польша, просто еще и потому, что там был конкретный проект, которым я начал заниматься в тот момент, когда атака на меня перешла в наиболее активную стадию.
Это предъявление, объявление в международный розыск и
да.
Арест в Польше, да? И многие,
да.
Я почитал прессу того времени, писали, что, скорее всего, поляки выдадут вас. И не выдали. Что случилось?
Ну,
удача
случилось.
Или какие-то продуманные действия?
Да нет, тут, собственно, это был не вопрос удачи. Дальше было две возможности. Или просить политическое убежище, это освобождало от каких-либо рассмотрений в судебном порядке, или все-таки пройти через процедуру судебного рассмотрения, а дальше уже решать, что делать. Я предпочел второе, то есть я полностью прошел всю процедуру судебного рассмотрения в первой инстанции судебной, потом во второй апелляционной. То есть суд получил все материалы из России, очень внимательно все рассмотрел. Более того, была даже проведена тщательная экспертиза с привлечением лучших специалистов там, вот, известной расписки, которая была признана фальсификацией. После того, как суд все рассмотрел, он признал юридически недопустимой выдачу. Это было решение суда. Уже после того, как это решение суда состоялось, спустя какое-то время, поскольку нужно было дальше жить, я оформил себе статус политэмигранта.
Но не гражданство польское.
Нет, то есть я остаюсь гражданином только России и не являюсь гражданином никакого иного государства.
И все закончилось где-то году в 99-м? Были сняты объявления или что? Что повлияло на решение российской прокуратуры? Как вы почувствовали,
что там можно? В 99-м году, совершенно верно, дело было закрыто на стадии следствия, претензии были сняты. Позже, когда я приехал, а приехал я в 2000 году, по, к сожалению, уже трагическим обстоятельствам, на похороны Анатолия Александровича Собчака, в этот момент мне даже были принесены официальные извинения.
Семья как отнеслась к этому периоду эмиграции? Привыкла, сказала, что не надо, Сережа, возвращаться назад в Россию, не ездил бы туда, нам и тут хорошо. Или наоборот, ностальгия, тоска. И что было по-человечески самым важным в этом периоде?
Ну, семья, лучше бы сказала, сама за себя. Вот. Но, насколько я понимаю, конечно, далось все это нелегко, тяжело, прямо скажем. Ни жена моя, ни дочка никогда не предполагали оказаться в таком качестве и ждать папу из той самой тюрьмы в Варшаве, где когда-то сидел Феликс Эдмундович Дзержинский. Понятно, что это далось непросто, но в то же время мы выстояли, мы по-прежнему вместе, это самое главное. Дочка выучилась, закончив школу в Варшаве, сейчас заканчивает университет.
В Варшаве же или здесь?
Нет, она, окончив школу в Варшаве, она направила документы в несколько университетов мировых. И тот университет, который приняла, это был Лондонский университет, принял ее документы, значит, она поехала туда учиться и сейчас
на
заканчивает учебу в Лондоне.
На политолога по следам
нет,
папы?
Нет, она будущий дизайнер. Собственно, уже через пару месяцев, в конце июня, она получает диплом и будет очень неплохим, я думаю, дизайнером. Я видел ее работы. Это будет востребовано.
Я тут обратил внимание, как-то раньше никогда не обратил, что вы же подмосковный, из города Щелково, да, вроде как.
Совершенно верно, я родился в замечательном городе Щелково.
Я уже забыл, да. Чем он замечательный город? Ну, тем, что родился там Сергей Станкевич, это понятно, естественно.
Ну, многими другими обстоятельствами. Кроме того, там очень такая хорошая, типично подмосковная атмосфера. Это классический подмосковный город со всеми его атрибутами, с речкой Клязьмой, с понтонными мостами через эту речку, с парком и танцплощадкой, с воинской частью, с двумя фабриками. Вот. И я этот город очень люблю. К сожалению, не часто приходится в последнее время там бывать.
Кто-то остался там из родных, из друзей детства? Там.
Остались. Остались и родные, остались и люди, с которыми общался в детстве. Так что, даст Бог, еще свидимся.
В России удобно вам сейчас жить или все-таки другую страну выбрали бы? Понятно, что опыт политэмиграции, может, не самый убедительный опыт. Ну, скажем, Лондон. Или, скажем, Нью-Йорк, или, наоборот, не знаю, остров Пасхи,
да
что-нибудь
экзотическое.
Гоа, северное, говорят, очень красивое, хорошее место.
Хороший выбор вы предлагаете, вот, но эмиграция не была моим выбором, это был вынужденный шаг, и длился он ровно столько, сколько продолжались обстоятельства, преодолеть которые я самостоятельно не мог. Как только преследование прекратилось, неправедное преследование, как только появилась возможность вернуться, я этой возможностью воспользовался и намерен здесь жить, работать и закончить свой путь. Надеюсь, этот момент еще далек.
Егор, ты не прав, это ваши слова, да? Потому что память уже теряет, на самом деле, кто что сказал.
Да нет, я думаю, что, Егор, ты не прав, перефразируя, соответственно, слова самого Егора Бориса, ты не прав, это говорили многие, здесь бессмысленно идентифицировать авторство.
Ну, памятник-то Дзержинскому вы же повалили, инициировали. Нет, ну, понятно, что Ростропович помогал всеми силами, как мог только.
Ну, там...
На двоих взяли и свалили такую большую
статую. Ну, я бы так не сказал. Там, конечно, собралось очень много народу тогда на Лубянской площади. В тот августовский вечер меня подняли по тревоге. Я буквально добрался впервые до постели за трое суток и упал замертво. Через пару часов меня разбудил звонок. Звонил дежурный по городу. Сообщал, что на площади Дзержинского собралось много народу, раскачивают памятник, и что он вот-вот упадет, что падение памятника, он полый внутри, вызовет многочисленные жертвы, скорее всего, он расколется на многочисленные куски, будут жертвы, будет кровь. Кроме того, непонятно, что произойдет там внизу, станция метро, а в слое почвы между площадью и станции метро, различного рода там кабели, в том числе силовые, непонятно, каков будет результат этого громогласного падения. В общем, надо ехать, надо вмешиваться, остановить толпу нельзя. Кроме того, раздаются призывы к штурму окружающих зданий, и чем это кончится, тоже непонятно. Ну вот, собственно, поехал и по мере возможности попытался придать этому какой-то бескровный и организованный характер. Действительно вызвали краны, действительно демонтировали памятник. Откровенно говоря, сейчас...
Да многие говорят, что вернуть бы надо.
Да нет, нет. Возвращать ни в коем случае нельзя. Конечно, памятники истории, будучи сам историком, я к ним отношусь очень трепетно, и их важно сохранять. Здесь все-таки надо иметь в виду следующее. Это не памятник конкретному человеку. К нему те или иные претензии пусть формулируют историки, опять-таки, исследователи. Это памятник определенной системе, системе массовых политических репрессий, беззаконных репрессий. И вот этот символ сохранять в центре современной Москвы не надо. Я уверен, что со мной согласятся и многие из тех, кто носят погоны, многие из бойцов наших спецслужб. Мне приходилось с ними говорить, и очень многие согласны с тем, что этот символ в Новой Москве ни к чему.
Сергей Борисович Станкевич был гостем программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Спасибо вам огромное, Сергей, за то, что пришли в эту студию и ответили на те вопросы, которые интересовали меня и наших слушателей.
Спасибо за приглашение. Оставайтесь в эфире.
Всего доброго.
Умный? Да не дурак. Заходи. Без подготовки. Без помощников. Без ограничений. Без охраны. И без страховки. Без дураков. Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».